В эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Портников. Может ли конституционная реформа, о которой сейчас говорят в Украине, помочь преодолению политического кризиса в стране и ускорить реформы? Действительно ли изменение Конституции – это тот самый путь, который сегодня необходим государству? Насколько Украина идет на конституционную реформу под влиянием внутриполитических обстоятельств, а насколько под внешним, то бишь российским, давлением? Гость нашей студии – заместитель представителя Конституционной комиссии Украины Виктор Мусяка. Здравствуйте, Виктор Лаврентьевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот это как в романе перуанского писателя Марио Варгаса Льоса. Там был один герой, который ждал изменений примерно с 20-25 лет, с юности в своей стране, в Перу. Ну и умер уже, так сказать, очень пожилым человеком, дожил до почтенных лет, все в ожидании. Так, мне кажется, с украинской конституцией. Сколько я вот себя помню с момента, как ее приняли уже в независимой Украине, а вы были одним из отцов этой конституции, с тех пор, буквально, по-моему, со следующего утра, говорят о необходимости ее изменения. Что такого в этой украинской конституции такого, что необходимо ее постоянно совершенствовать и вырабатывать новый основной закон?
Почему считаете, что она не устраивает общество? Она не устраивает политиков. Если четко стоять на конституции, выполнять ее положение, то общество будет счастливо. Оно будет спокойно, нормально развиваться, права, свободы будут защищены. Органы власти будут функционировать и динамично, и органично. Конституция в том виде, в каком она была принята, во-первых, уже не устраивала Леонида Даниловича Кучму. Они хотели суперпрезидентскую власть. Она и так у нас президентско-парламентская, с очень сильными, была принята в 96 году, с очень сильными полномочиями президента. Нет, хотелось суперпрезидентскую власть, чтобы все решалось в администрации президента, даже Кабмин и прочее, все это, как говорится, органы на побегушках. Каждый раз, когда приходил новый президент, когда новый парламент появлялся, возникали все время идеи изменения Конституции. Да. Около 20 раз, 16 раз точно. Это готовились разные проекты изменений, целые уже были подготовлены тексты Конституции, и новые Конституции готовили. На мой взгляд, мы допустили одну очень серьезную, существенную ошибку при принятии Конституции. Но по нашему разумению, по пониманию тому, которое было в то время, в 96-м году, 94-й, 96-й, когда работали над Конституцией, одну вещь упустили. Необходимо было развести в процессе принятия Конституции орган, который принимает Конституцию, и государственный орган, который должны будут исполнять Конституцию. А у нас получилось, когда мы приняли Конституцию, Верховная Рада приняла Конституцию, мы оставили все как было, остались те же политические распри и те же политические проблемы, которые были, и все это передавалось опять из поколения в поколение. И все признавали, что текст Конституции один из лучших в Европе, а почему-то она не срабатывает. Как раз в ней не было вот того механизма, а какой механизм? Надо было, чтобы от имени народа, это действительно в преамбуле сказано, принимала Верховная Рада. Если бы она действовала как конституанта, вот, приняла и ушла, то тогда и изменять нельзя было бы без участия органа, который создан специально народом для того, чтобы изменения вносить в Конституцию, тем более новую принимать. А так у нас каждый раз, когда новый парламент, новый президент, начинаются новые идеи, каждый раз улучшается, а по существу ухудшается ситуация. Сегодня, понятно, у нас все сразу. Проблемы и внутриполитические, внутриэкономические, внутрисоциальные, и аннексия Крыма, война на Востоке. Все это, казалось бы, ситуация не позволяет подступаться к основному закону. Есть те проблемы, которые без изменения Конституции решать невозможно. И, скажем, даже аргументы какие-то находить в процессе решения вопросов, вот этих, которые я называю, очень сложно.
Например?
Например, то же самое, что нам, скажем, и с самого начала заявляла и Россия о том, что вот у вас такая организация государственной власти, которая не позволяет нормально развиваться регионам там, и так далее, вот, федерализация необходима. Хотя в тот момент уже вот эта идея децентрализации, она уже была. И даже был подготовлен проект изменения Конституции. Гройсман тогда еще был вице-премьером.
А действительно в Конституции нету никаких таких оснований для децентрализации? Для этого нужны не подзаконные акты, а именно Конституцию менять?
Почему? Вы знаете, вот 132-я статья Конституции, она четко говорит, что вся система власти Украины построена на сочетании принципа централизации и децентрализации. То есть слово само децентрализация, оно не впервые прозвучало. Централизация, потому что у нас унитарное государство. Надо, чтобы был стержень, на котором стоит государство. Децентрализация, значит, больше прав в регионы, на места. Но по существу-то, когда речь идет о государственном устройстве унитарного государства, прежде всего речь вести надо не о предоставлении там полномочий каких-то дополнительных и достаточно в регионы, а о расширении полномочий местных общин, местных громад, как у нас.
Но это конституционное именно должно быть решение.
Это вот как раз сейчас речь идет о том, что расширение этих полномочий должно быть в Конституции уточнено как раз вот то, что считает у нас отсутствует. По существу-то Конституция, если ее выполнять, то и эта проблема будет решена. А вот у нас надо прописать, чтобы это было в Конституции прямо сказано. Тогда уже можно, ссылаясь на положение Конституции, уже уходить, ускользать невозможно органам власти и органам местного самоуправления. И тогда можно, ссылаясь на эти положения Конституции, говорить о том, что тут имеет место действительно расширение полномочий, таких как финансовые, материальные. Сейчас у нас в Конституции предусмотрено, что все права по поводу земли, ресурсов всех других, все это права, которые принадлежат общине. А органы местного самоуправления, они исполняют все в интересах этой общины. По существу она может либо непосредственно через референдум местный, либо там местные сходы, и решать проблемы либо через эти органы. Надо обойти такую опасность, чтобы не заложить механизм, который позволит забрать у именно общин местных, территориальных общин, забрать права и передать их органам. В основном разговоры сейчас идут о том, чтобы местные органы власти имели больше. Какие местные органы власти? Громады, общины. А местные органы власти – это органы этих общин. Да. Есть же нюанс, скажем, вот у нас даже, кажется, между собой дрались там. По поводу законопроекта о предоставлении полномочий органам местного самоуправления по отношению к земельным наделам, которые находятся на территории города, поселка, села, именно органам местного самоуправления. То есть эти советы, вы знаете, в каком они сейчас состоянии, и как они себе часто позволяют фактически транжирить, распоряжаться землей уже не только той, которая здесь на территории населенного пункта, но и той, которая является продуктивной сельскохозяйственной землей. Вот здесь есть нюансы, чтобы не позволить в процессе того, что мы называем децентрализацией, забрать фактически полномочия у местных громад. Ну и еще есть там проблема такая, которая навязла уже в зубах, что у нас местные органы на уровне района и области не имеют своих исполнительных органов. Это администрации государственные. И государство по существу, вот оно решает все там проблемы через администрации. Глава администрации назначает президент по представлению премьер-министра.
Это вертикаль.
Это вертикаль государственной власти. Да. Ну, во многом у нас все похоже. Но сейчас вопрос стоит, и я так думаю, что это будет решена проблема в тексте Конституции о предоставлении возможности советам этим районным и областным создавать собственные исполнительные органы. А куда же денется эта вертикаль? Предлагается там назначать уже не целый орган будет, там, скажем, администрация, а там какой-то уполномоченный государственный.
Ну, как префект какой-нибудь во Франции
типа
или Польше,
префекта,
да?
Ну, я думаю, название мы не будем копировать. По полномочиям имеется в виду орган, ну, это как субъект власти, который, как и орган власти, будет действовать на местах, на месте, соблюдение законов, конституции, выполнение распоряжений.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот такой вот губернатор условно, Кабмина, который существует сегодня, который фактически является президентским представителем в регионе и одновременно руководит регионом, его уже не будет?
Нет. Понимаете, там есть тоже одна опасность. Кому он должен подчиняться, Кабмину или президенту?
Мне кажется, в парламентской президентской республике правительство.
Ну, конечно. Да. Потому что речь идет о том, что этот субъект не только будет надзирать за исполнением законов органов власти местного самоуправления и Конституции, но и координировать деятельность органов государственной власти на местах. Там и предприятия, там и местные там, органы разных министерств и так далее. И он будет их координировать, их деятельность. Ну, причем тут вертикаль президентская, так называемая, вообще ее вертикали быть не может. Они называют ее вертикали. Вот сейчас это у нас вертикали. Он, по существу, назначая главу администрации, которые несут перед ним ответственность, они своеобразно вертикали имеют. Хотя, по существу, они сегодня подчинены и по конституции исполнительной власти Кабмину.
Но тут ведь очень важный вопрос, насколько, в принципе, может действовать конституция в ситуации, когда от парламента зависит принятие огромного количества подзаконных актов.
Я понимаю. Конституции же все не выпишешь. Ну, нельзя же конституцию превращать в инструкцию. Так четко выписывает, скажем, даже порядок исполнения тех либо иных там...
Я что имею в виду? Вот есть определенные политические силы. Они сейчас в парламенте тоже есть, они будут в следующем парламенте. Они могут быть заинтересованы в том, чтобы одни статьи работали, а другие статьи, ну, они не работали, существовали. Помните вот чудесную историю, которая в результате привела к очень серьезным последствиям в Крыму. Историю с городом Севастополь. Вы помните, что в Севастополе никогда не было мэра. Потому что конституционно было определено, что этот мэр избирается жителями Севастополя после того, как принимается закон о городе Севастополь.
Особенности местного самоуправления Севастополя и Киеве определяется специальным законом.
Вот, совершенно
верно. Этого закона до сегодняшнего дня...
По Севастополю нету.
По Киеву есть.
По Киеву есть, а по Севастополю нет.
А по Севастополю как не было, так и нет.
И в результате жители Севастополя 18 лет жили без мэра.
Да.
Ну, вот теперь они и сейчас без мэра живут. Потому что оказалось, что они в России тоже не могут избирать мэра. У них там губернатор. Но это история аннексии.
Да.
Ну, знаете, за 18 лет можно было бы, по идее, принять закон.
Конечно.
В исполнении статьи.
Конечно.
Это наглядный пример.
А это еще тоже один из примеров того, в чем масса всяческих причин происшедших. Потому что и конституционное положение там, о особенностях функционирования власти АРК, и отдельно закон АРК, и как формируется там власть в АРК. И вот о Севастополе ясно, что это военная база всегда была. Прежде всего и решали, что необходимо особенности самоуправления в этих условиях определить, так и не определили. Конечно, это одна из самых таких жестоких ошибок, которые были допущены властями всеми, которые были за эти 20 лет.
В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Гость нашей студии – заместитель представителя Конституционной комиссии Украины Виктор Мусьяков. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что Украина может и не мечтать об унитарном государстве после того, как приняты были соответствующие законы о декоммунизации в стране, о увековечивании памяти тех организаций и объединений, которые боролись за ее государственную независимость на протяжении всей украинской истории. Но тут вопрос в том, насколько унитарность связана с исторической памятью, это на совести министра. Но надо признать, что и господин Лавров, и президент Российской Федерации Владимир Путин, и другие российские чиновники, они все время хотят навязать украинским властям свое представление об конституционном устройстве Украины. И вот возникает вопрос, что сделать с этим?
Проблема у нас всегда это была, а вот сегодня настолько обострилась, имеется в виду прямые слова и действия, направленные на то, чтобы заставить Украину сделать так, как это будет выгодно России в отношении государственного устройства. Вы вот им дайте, напрямую не говорят, что признайте их. Хотя так, вы же знаете, заявления и Путина, и тем более Лаврова. Они просто называют ДНР, ЛНР, эти республики. Ну какие это республики, если это же, вы же понимаете, юридически их признать же невозможно. Поэтому в этом смысле получается, что либо их признать, ну так тогда государственное устройство вообще надо менять. Либо это автономия, но это не автономия. А если идти по пути, который был предложен, скажем, особенности. Слава Богу, хоть написали о осуществлении местного самоуправления в отдельных районах этих областей, а не о статусе этих особых районов, которые там уже превратились в название есть соответствующее. То получается там, если исходить из тех прав, которые там уже заложены в этом законе, то если пройти все это, я не знаю, почему они на это не идут, мягко говоря. Если бы они прекратили все эти боевые действия, закрыли границу, провели опять выборы и с вот этими правами остались, я вам скажу, у нас проблем было бы немерено. Там фактически конфедеративные права.
По Минским соглашениям?
Минск-2. Я к тому, что вот там, где этот закон, опять же, в особом режиме исполнения местного самоуправления права этих. То есть они там и милицию свою создают, они суды, прокуратура, там защищенные статьи в бюджете, которые в бюджете государственном, которые должны, средства, которые направляются, должны сюда, не говоря уже о правах. Их это не устраивает, понимаете? Это надо признать то, что уже сейчас есть. А по существу это невозможно Украине признавать, это понятно. Любые действия украинских властей, скажем, Верховной Рады по принятию вот этих законов, на которые обратил меня Лавров, это вот используется в том контексте, чтобы лишний раз подчеркнуть, что вот есть особенности ментальности людей, живущих вот в этих районах, а оно не совпадает с тем, что сейчас декларируется властью, то им придется либо признать это и особый режим устроить их функционирование, если хотите, чтобы были в составе Украины, либо тогда какие-то иные искать формы, скажем, взаимоотношений и их соответствующим образом устанавливать. Поэтому я думаю, что нам другого нет, кроме как сейчас процесс этот, который начали изменить Конституцию, осуществить, но ясное дело, в рамках унитарного государства, если мы сделаем реально то, что предполагается и то, что намечено, действительно расширение полномочий местного самоуправления, иной статус будет органов региональных, никаких проблем нет. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни во всех других областях. И не надо это особенно ментально, скажем, брать на флаг, поднимать. Дело в том, что во всей Украине должны быть одинаковые условия функционирования всех органов местного управления, всех регионов. К сожалению, это все сейчас в таком состоянии, когда нам надо выдержать и это давление.
Крым сейчас реально Украина не контролирует. С точки зрения международного права, это остается украинская территория, автономная республика Крым. В действующей конституции есть соответствующая глава АБРК. И вот возникает вопрос, есть Севастополь есть. И вот возникает вопрос, как статус Крыма будет определяться в новом основном законе, учитывая вот те политические реалии, которые существуют.
Я думаю, что никаких изменений раздел, касающийся статуса Крыма, не будет носиться. Есть, вы знаете, закон о Крыме, как Крым как временно оккупированная территория. Украина не отказывается от Крыма, как от части своей территории государственной. А вот в переходных положениях Конституции, вот закона о внесении изменений в Конституцию, там надо будет записать, что до момента, пока не будет отменен статус временно оккупированной территории, то есть реально изменен статус Крыма, когда он возвратится полностью под юрисдикцию Украины, до этого времени этот раздел не действует. Все, приостанавливается его функционирование. Ну как, мы же не можем заниматься изображением виртуальным каким-то. Вроде бы мы там и не присутствуем, у нас юрисдикции нет, а мы вот там какие-то принимаем законы в отношении Крыма. Я в этом смысле, скажем, не понял смысла закона о
свободной экономической зоне?
Да, о свободной экономической зоне. Я не понял, потому что на той территории нет нашей юрисдикции, как можно там определять свободную экономическую зону. Мы понимаем, что там хотели каким-то образом
вести юридическое поле,
да, вести юридическое поле тех, кто там оставался, скажем, фирмы. Но это невозможно делать в отрыве от общего правила. Можно устанавливать соответствующий режим, когда ты можешь управлять органами и власти, которых там нет, и субъектами, которые там функционируют, регулировать их деятельность на месте там, на той территории. Такой возможности нет.
Понимаете, ведь все эти проблемы вот тем, что Украина не контролирует Крым, что фактически не контролируется часть территории Донецкой и Луганской областей, они создают вот еще одну конституционную проблему. То, что мы не можем гарантировать конституционные права граждан на всей территории страны. Да. Есть граждане Украины. Да. Вот они есть, они там живут. И в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. И они практически не могут воспользоваться теми же правами, которыми пользуются их соотечественники по ту сторону оккупированных территорий. Как в этом смысле Конституция превращается в фикцию для них?
Нет, ну почему? Все дело в том, что, конечно, ситуация абсолютно неординарная. Ясно, что в обычном формате функционировать Конституция не может. В обычном, как в любом государстве, на территории его, когда одна территория аннексирована, там нет юрисдикции. Ясно, что необходимо искать возможности. Ясно, что не может государство других способов изыскивать, кроме тех, которые связаны с его возможностью воздействия на процесс. Ну, как можно на той территории, которая сейчас занята, просто так деньги туда отдавать для выплаты зарплат, пенсий там. Это же надо проконтролировать, люди получили или нет. То есть, эта проблема еще более мутная. А как быть людям, которые там проживают и не могут получать? То есть, и получается, что государство в этом случае все равно ответственно за своих граждан. Да, вот это ловушка. Значит, тогда надо выискивать и предлагать такие формы, в рамках которых как раз используя и свои возможности влияния на процесс, государство может обеспечить хоть в какой-то мере реализацию прав граждан, скажем. Ну вот было же там выезд на эту территорию, там получение пенсии, там зарплат. Получили, они могут назад возвращаться. Предложите вообще переехать всем гражданам, которые хотят более-менее там жить нормально, гарантировать им, может быть, даже через бюджет, они могут там устроиться, построить жилье или предложить жилье. Пожалуйста, переезжайте.
Для этого нужна какая-то страна, типа, знаете, Швейцария, а не Украина, чтобы она имела на это финансовые возможности.
Подождите, если будет принято такое решение, вы же знаете, сколько мы из бюджета выделяем на решение вопросов, связанных на Востоке, так, может быть, тогда уже и международные организации могут к этому подключаться, видя, что решается вопрос именно конкретно, вот для защиты прав граждан. То есть это как один из вариантов, я считаю, что вполне допустимо.
Скажите, вот сколько времени, по вашему мнению, должен занять конституционный процесс? Мы знаем, что вот по последним соглашениям в Минске, по идее, там вообще говорится о том, что новая конституция должна в Украине уже появиться до конца года. Юридических каких-то норм для этого я лично не вижу, потому что даже если там считать помесячно, ничего до конца года не получается, но у нас даже и переговорный процесс не начат с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, ввиду отсутствия там каких-либо индикаторов процесса избрания местных органов власти. Но в любом случае, представьте, что там даже были бы избраны эти местные органы власти. Они вступили в диалог относительно права тех отдельных районов, прописанных в Украинской Конституции. Сколько времени это на самом деле для этого нужно?
Три, как минимум, три главы Конституции. Я думаю, там больше будет задействовано глав изменения. Главы Конституции вносить изменения будем предлагать. Этот процесс должен закончиться в сентябре. Есть алгоритм соответствующий. Все, кто продуцирует идею принятия новой конституции, они попадут каждый раз в ловушку. Мы ее поставили. И я не вижу, чтобы это, не нарушая конституцию, это сделать. Можно что хочешь сделать. Но в конституции сказано, что при принятии изменений в законы, принятии новых законов, объем и перечень этих прав, которые уже есть в конституции, нельзя уменьшать и изменять в худшую сторону. Только улучшать. Извините, пожалуйста, как они раздел второй Конституции уберут? Чтобы совсем ничего в Конституции не осталось, а совершенно новое, такого быть не может. И тем более основы конституционного строя, это первый, третий раздел, тринадцатый, их можно изменять, но изменять надо, выйдя на референдум. Вот поэтому, когда речь идет о новой Конституции, ну как ее можно, вот даже берем гипотетически, принять Конституцию к концу года. Не в сентябре, скажем, там, в декабре. Это в конце концов надо провести референдум в соответствии с действующей конституцией. Как мы можем провести референдум? Аннексирован Крым. У нас там нет юрисдикции. Больше миллиона людей за пределами Украины. Там война идет. Как себе представить проведение референдума, скажите, пожалуйста, который можно конституцию утвердить, чтобы ее поставить под сомнение легитимности, скажите, пожалуйста, кому это надо?
Хорошо, но в сентябре, допустим, да, закончился в сентябре процесс внесения поправок. Что происходит дальше?
Почему в сентябре? А потому что в октябре, последнее воскресенье октября, должны пройти выборы очередные в органы местной власти. Да. И поэтому ясно, что есть желание новые конституционные основы вот этого местного самоуправления, вот этой децентрализации, все. И тогда, по большому счету, уже новая система организации и местной власти, и местного самоуправления, ну, она должна нивелировать вот эти все, скажем, спекуляции вокруг того, что вот чего-то там не хватает. Но уже сейчас надо, и до сентября, где-то в конце этой сессии, скажем, в середине июля, там, принять закон, новый закон, обновленный закон о выборах, местных выборах. Потому что при действующем законе очень сложно будет нормально обеспечить функционирование органов местного управления.
Ну, то есть, фактически, мы можем говорить о том, что конституционный процесс осенью завершится.
Да, я так думаю, что надо именно так ставить вопрос и все делать для того, чтобы это произошло именно так, что осенью этот процесс конституционный вот сейчас начатый завершился.
Да, я думаю, что вернемся к нашему разговору как раз уже тогда, когда будут.
Я, например, считаю, что мы должны вот то, что я в самом начале говорил, мы допустили где ошибку, вот эту травму родовую конституционного строя нового государства, что мы должны будем, когда все уже придет в нормальное состояние, созвать орган, который должен быть вот этой конституантой, либо учредительное собрание народом специально для разработки новой редакции Конституции. и где будет предусмотрено обязательно утверждение Конституции на референдуме, уже окончательно.
То есть, чтобы парламент перестал быть последней инстанцией.
Да, чтобы вот это вот не совпадало, учредитель и вот тот, кто исполнитель. И чтобы не было у нас вот этих попыток каждый раз менять Конституцию под нового какого-то правителя, либо новый парламент.
Поблагодарю заместителя председателя Конституционной комиссии Украины Виктора Мусияку за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе». Спасибо, Виктор Владимирович. Программу эту провел для вас Виталий Портников. Всего хорошего.